по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, всем слушателям, зрителям программы «По страницам Библии», всем, кто присоединяется к нам в этой нашей уютной компании. А мы — это Алена Вальц и Олег Шевкун, которые, как обычно, каждую пятницу по утрам приветствуем вас для того, чтобы читать и изучать Библию вместе. Алена, привет тебе.
Да, доброе утро. Доброе утро, дорогой Олег. Доброе утро, дорогие коллеги Александр Анисимов, Ольга Кракчиева, которые принимают непосредственное участие в сегодняшнем эфире. А также доброе утро все коллеги, кто присоединился сегодня к этой программе, слушают нас, читают вместе с нами Библию, рассуждают, задумываются.
И я напоминаю, что в этих программах мы читаем Библию за 5 лет. Мы читаем ее от начала до конца, от Бытия до Откровения. Сегодня такой, кстати, переходный у нас день. Я напомню, что мы, скажем так, чередуем новозаветные и ветхозаветные книги. Мы с вами перейдем из «Деяний апостолов» в ветхозаветную книгу, в книгу Иисуса Навина. Но вот это уже, скажем так, итоговая программа, потому что наши основные программы в записи шли на наших площадках, в популярных соцсетях, в группах, сообществах, которые называются «По страницам Библии». Вы легко их можете найти, можете послушать. Короткие тексты у нас выкладываются каждый день, и более подробный, скажем так, полная аудиозапись также там обычно закрепляется. И кроме того, у нас есть канал в Телеграм, тоже канал, который называется «По страницам Библии». Вот везде, где вы нас смотрите и слушаете, вы нам можете писать, вы можете присылать свои комментарии, вы можете задавать свои вопросы. И таким образом мы читаем, обсуждаем с вами Божье Слово. Но самое главное, мы молимся о том, чтобы Господь менял нас, чтобы Он менял наши сердца, чтобы Он менял нашу жизнь. У нас были комментарии на прошлой неделе. Ален, как мы с тобой сделаем? Ты что-то из них сейчас прочитаешь, или мы перейдем к библейскому тексту и потом будем останавливаться?
Давай я парочку комментариев прочитаю сейчас, и некоторые комментарии мы возьмем в эфире. И, возможно, также те комментарии, которые будут сегодня оставлять под эфиром непосредственно.
Давай, хорошо.
Сандра писала нам на этой неделе, она рассказывала о том, что она была на христианской конференции, и она понимает, что ей еще учиться, жить по-христиански, но она говорит, что данный канал очень помог ей на пути к Богу, в частности, передача «По страницам Библии». Она благодарит тебя.
Я так понимаю, что не только «По страницам Библии», но и «Читаем Библию вместе», и «Витраж», и многие другие программы, «Молитва на Теос». Вот, есть разговоры, многие другие программы. Это здорово, потому что тут такая история. Мы разные люди, все мы христиане. Каждый из нас при этом имеет какие-то свои особенности, может быть, в понимании или в том, как мы доносим Библию, как мы доносим Божие Слово. Вот, и очень важно это видеть, потому что Господь несравненно больше любого из нас. Он несравненно больше любой из наших передач. Мне очень приятно, когда люди рассказывают о том, как Господь действует через эти эфиры. Но главное для меня и для всех нас заключается в том, чтобы вы, друзья, к Господу приходили, к Нему обращались. Эти эфиры могут быть, их может и не быть. Программы открываются, программы закрываются, и это нормально. Слово Божие открыто, и оно не закрывается. Господь дает нам возможность его читать. Так что и Сандре, и всем нашим слушателям и зрителям хочу пожелать вот этой приверженности, преданности Господу и желания познавать его через его слово. А программы, ну да, это все же временно. Слово Божие пребывает вовек. А программы, о, знаешь, как можно сказать? Стримы и трансляции как трава. Да, вот, да, но слово Божие пребывает вовек. Вот как-то так.
Да, Сандра также говорит, что ей в прошлый раз удалось попасть на прямой эфир и услышать про удивительную личность апостола Павла. Спасибо вам, удивительно, как Бог изменил его жизнь. А я смотрю порой на людей, да и на себя, да и на саму себя, и не верю во всемогущего Бога, говорит Сандра.
А тут вопрос-то вот в чем. Посвятить себя ему. предаться ему. И можете сравниться, довериться, да, довериться. Если хочется уж посмотреть, вы можете посмотреть на свою жизнь 10 лет назад и сейчас. Вот изменилось что-то важное? Если да, то Господь уже что-то делает. И ваша жизнь в любом случае в его руках. Потому что мы иногда хотим, знаете, каких-то таких изменений. И доктор Маги, кстати, об этом говорил. Хочется, чтобы жизнь изменилась так, чтобы прямо громы и молнии, и фанфары, и тушь играют, и вообще. Вот. А так красиво, так ярко далеко не всегда получается. Более того, так красиво, так ярко далеко не всегда надо. То, что Бог делает в каждом из нас, это куда красивее. Знаете, сейчас скажу странную, может быть, вещь, но скажу. Вот при моей лени то, что Господь меня вытягивает из кровати и говорит, иди на работу, это тоже порой бывает чудо. Потому что спать хочется. Даже если не хочется спать, и работать тоже не очень хочется порою. Вот, кого-то это удивит. Это так. Потому что мы думаем про Павла, мы думаем про апостолов. Да, герои веры. Они действительно герои веры. Но Господь совершает свое дело в каждом из нас. В семьях, в которых... Знаете, вы что думаете, что в христианских семьях муж, жена и дети все такие маленькие ангелочки, что ли? Или не очень маленькие? Не-не-не, мы все со своими тараканами, мы все со своими проблемами, мы все с какими-то своими плюсами, но также большими минусами. И то, что христианская семья в принципе работает, что она в принципе не разваливается, что она в принципе укрепляется, что она в принципе становится свидетелем для окружающего мира. Это же все дело Божие. Во всем этом рука Божия. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. И не надо проводить вот это такое очень серьезное разграничение. Во, он там Павел, он там далеко, но вот у него круто. А у меня не круто. Значит, у вас будет круто, потому что Господь велик. Господь в вашей жизни. Как-то так.
Давай прочитаю еще один комментарий, и мы с тобой плавно перейдем к чтению. Инкристо пишет нам о том, что... тут есть благодарность за то, что я поделилась рассказом о своей маме, а Инкристо пишет о том, что Господь даровал возможность папе и мужу примириться с Господом. И дальше комментарий такой. «Сейчас я стараюсь больше говорить, но у меня плохо получается. Не очень-то меня слушают. Понимаешь, что без действия самого Бога никакими аргументами человека не убедишь». Но как регулярно говорит Олег, это не дает нам права умолкать. Хотелось бы говорить интересно, вот так же увлеченно, потому что восторженность и увлеченность действительно заражают. И вот у меня, знаешь, не всегда, но это же все равно действительно так заражают, потому что когда собеседник интересный, его и слушать интересно. И, соответственно, и Павла-то слушали. Соответственно, вопрос, как говорить так увлеченно и интересно, чтобы люди тебя слушали и не отвергали, не отторгали и интересовались?
Я тут сейчас скажу вещь непопулярную. Значит, смотрите, Павла, конечно, слушали, но мы сегодня как раз с вами будем говорить, да и сейчас уже, собственно, начинаем говорить, потому что наша сестра во Христе, Энкристо во Христе, нас к этому подвела. Вот. О последней главе «Деяния апостолов». Так вот, смотрите, 24 глава апостола Павла. Значит, 24 глава «Деяний». Даже так, 23 глава «Деяний». Павла слушали, но не слышали, не принимали. 24 глава. Павла слушали, но не принимали. 26 глава. Павел свидетельствует перед Иродом Агриппой II. Ему, знаете, что говорят? «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость делает тебя безумным».
А но при этом слушали, понимаешь?
Да, но ведь они же не покаялись.
Вот. Но у них была возможность услышать.
Вот! И только что Алена сказала самое главное. В свое время, еще на заре христианской жизни, замечательные миссионеры показали мне очень верный принцип. Это принцип благовестия. Нам же хочется как? Значит, взять всех за шиворот, за шкирочку и привести к покаянию. Я хочу так говорить, чтобы у меня покаяние были 100%. Потому что не хочется, чтобы кто-то пропал, да? Не хочется, чтобы кто-то ушел в погибель. Вот. А так не бывает. И принцип такой. Доносить Евангелие Иисуса Христа ясно, четко, целиком, не разбавляя, на понятном языке, в силе Святого Духа, сопровождая это молитвой, а результаты предоставить Господу. Это ведь как с посевной, да, с посевом, в принципе. Мы говорим о почвах, мы читали притчу, которую говорит Иисус Христос о четырех почвах. Так это же про то же. Мы же, когда сажаем что-то в землю, мы делаем то, что от нас зависит, мы удобряем, мы готовим почву, мы сажаем, мы поливаем, а дальше остальное мы предоставляем Господу. Вот так же и здесь. А в молитве, в силе Святого Духа, в доверии, в уповании Господу, на Господа. Ну и, конечно, это тоже очень важно, чтобы нам самим это не было все равно. Я, по-моему, рассказывал историю про мусульманского таксиста, да, или нет?
Я не помню, расскажи.
И про помидоры на рынке.
Нет, я не помню точно.
Значит,
возможно,
мы с одним...
в предыдущих эфирах.
Да, мы с одним пастором... Ладно, сегодня уже так расскажу. Мы с одним пастором, тоже, он американский пастор, проповедник, ездили в Нальчик. Это было много лет назад, в 2008 году. Вот, оба там проповедовали, оба участвовали в студенческой конференции. А студенческая конференция – это, конечно, нечто обычно, потому что студенты... Я не знаю, когда студенты спят. Вот. Может быть, они на парах спят, может быть, они еще где-то спят. Но,
когда
короче говоря...
нам говорили преподаватели на вопрос, когда же мы наконец-то высунемся, нам говорили в гробу, отоспитесь.
Ой, ужас какой. Да. Да. Вот. Они говорили, вечной жизни отдохнете, нет?
Нет.
Нет. Вот, короче, значит, поехали мы на эту конференцию. И студенты, в общем, там были очень такие активные, где-то до часу, до двух ночи, каждую ночь нам задавали вопросы, мы отвечали, беседовали, молились. Там были верующие, там были неверующие, там были даже мусульмане, которые приехали, чтобы с христианами поспорить, вот, и так далее. Но, короче говоря, под конец конференции мы совершенно уже изможденные, мы усталые. Нам хочется только одно, вот сесть, и чтобы никто не трогал. Значит, два пастора, американский и российский, да? Вот, и нам взяли такси, а вылетали мы тогда не из Нальчика, а из Минеральных Вод. Значит, нужно было доехать от Нальчика до Минеральных Вод на такси. 2 часа, 2008 год. Значит, приходит такси, мы садимся, и там таксист такой, амбал такой, с большой бородой такой, вот явно мусульманин такой. То есть, ну, вот просто вот с картинки, понимаешь, вот как бы... Мы оба вжались в сиденье этой такси. Ну, думаю, ладно, сейчас тихонечко, спокойно будем сидеть. Вот, ни о чем не думать. Ну, потому что страшно. Потому что мы понимаем, что дорогу знает он. Машина в его руках. Вот, мы забыли, что она в Божьих руках. Это проблема, мы забыли. Значит, короче, едем. Минут 15-20 от города отъехали. Он говорит такой, скажите, а вы зачем вообще сюда приехали-то? И мы такие... Мы вообще не надеялись ни с кем ни о чем говорить. Мы говорим, ну мы на конференцию приехали. Да, как интересно, говорит он. Я не буду повторять акцент, потому что у меня не получится нормально это делать. А что за конференция? Ну, студенческая конференция. Он такой, студенческая конференция, ну про что там, про физику, про химию, про что? И мы такие чувствуем укол от Господа. Надо же говорить, но страшно, потому что руль у него... Мы говорим, христианская конференция. Как интересно, христианская? Это же вы христиане, что ли? Мы говорим, Господи, помилуй, сохрани. Мы говорим, да. Вот, он говорит, слушайте, как это? Вы расскажите, а это вы христиане, почему? А христиане, они вообще во что верят? Это вот вы про что? Значит, первое, мы устали. Мы 3 или 4 дня подряд до 2 часов ночи рассказывали. Нам страшно. Мы не знаем, что сейчас будет. Вот. И мы начинаем рассказывать. Ну, мы считаем, что вот мы верим, что Христос умер за нас, за наши грехи, и в нем, и только в нем можно получить спасение. Короче, мы думаем, что мы ему рассказываем Евангелие. Так, спокойно, не торопясь, мягко. И тут он останавливает машину, и нам становится страшно. И он говорит, мужики, вы что, в это верите? Мы, да. Мужики, вы в это серьезно верите? Он говорит, мы говорим, да. «А почему вы мне об этом так рассказываете?» И мы в полном шоке. Что такое? О чем вообще речь? Говорит, слушайте, мужики, я до того, как работал в такси, я продавал на рынке помидоры и огурцы. И если бы я продавал на рынке огурцы и помидоры и говорил так, ну, знаете, вот это вот огурцы, вот эти помидоры, вот у меня помидоры, у соседа помидоры, может быть, вам мои понравятся, а может, не понравятся, попробуйте, купите, не попробуйте, не купите. Так у меня ж никто не купил бы их. Мужики, вот вы вот в то, во что в то рассказываете, вы вот в это серьезно верите? Мы говорим, да. Он говорит, ну вот расскажите серьезно, так, как вы в это верите. Мы говорим, да, Иисус умер за вас, именно за вас. У вас не, у нас с вами, у вас нет другого пути спасения. Он говорит, мужики, ну это другое дело. А что же вы раньше так не сказали? Мы говорим, ну мы решили, вы мусульманин. Он говорит, какой я мусульманин? Значит, вот не молюсь, как положено, намаз не делаю, значит, в Мекку не ездил. Какой из меня мусульманин? Представляете? Короче говоря, он говорит, и что мне теперь делать? Мы говорим, молиться Господу, помолиться о спасении. Он говорит, давайте. И мы остановились, помолились прямо вместе с ним. Этот человек принял Иисуса Христа, он пришел к вере. И знаете, что интересно? Вот эта вот фраза, она ведь была очень обличающая. Он говорит, вы, мужики, в это серьезно верите? Если бы я так продавал помидоры, у меня бы никто ничего не купил. Но если я о помидорах с убежденностью говорю, что ж вы-то так про Евангелие? Для нас, христиан, вот так, для вас по-другому и так далее. Непопулярные, непопулярные вещи. Но вот такой был урок от таксиста в Нальчике. Я думаю, от Господа через таксиста.
А если тебе, например, человек говорит, ну давай только без фанатизма, ты начинаешь что-то рассказывать, а он говорит, давай без фанатизма.
А я задаю вопрос, кстати, так, это очень частая история, я задаю вопрос, а что такое фанатизм? Хорошо, он говорит, давай без фанатизма, а что такое фанатизм? Что ты имеешь в виду? Чтобы я руками не размахивал, так я не буду.
Ну, все равно же, понимаешь, не каждый готов принять, не каждый готов услышать, не каждый готов слушать то, что ты говоришь. У каждого есть свое мнение, да. И часто вопросы на религиозные темы другие люди воспринимают, как будто ты вот какой-то, ну, сразу сектант, фанатик, недалекий, между прочим, сразу.
Ой, некоторые так и воспринимают. Вот, некоторые так воспринимают, и это нормально. Причем некоторые в любом случае так будут воспринимать. Павла так воспринимали, вот безумствуешь ты, Павел, а грамотейка идиота, и говорили про апостолов, понимаешь, неграмотные и вот недалекие, да недалекие, кстати говоря. Вот, это неизбежная история, про самого Христа говорили всякие разные вещи, ну и что теперь? Наверное, важно делать то, что Павел делал, например, в Афинах. И не только в Афинах, когда он слушал других, он слушал, что человеку надо. Опять в нашей серии по страницам Библии у нас это было, значит, доктор Маги об этом говорил. Он говорит, есть фразы христианские, которые я терпеть не могу. Фразы, которые часто появляются. Значит, говорят, Иисус – это ответ на все вопросы. Слушайте, это глупость. Есть, например, вопрос, сколько будет дважды два? Иисус не является ответом на этот вопрос. Вот вы услышите, что люди спрашивают. Вы услышите, что людей волнует. И тогда уже, исходя из этого, старайтесь нести им Евангелие. Вот. Но опять, у нас нет стопроцентной гарантии, что все услышат. И еще у нас нет стопроцентной гарантии, что нас не побьют. Странно, да, такое слышишь? У нас нет стопроцентной гарантии, что нас не побьют. У нас есть стопроцентная гарантия, что мы с Господом в вечности будем. А вот что здесь на земле все будет в порядке, такой гарантии у нас нет. Вот, давай мы перейдем немножко к тексту, хорошо? Да. Можем, да, сейчас? Конечно. Да, конечно. Вот 24 глава Деяния апостолов. Павла отправляют в Кесарию. Феликс его должен допрашивать. Значит, и тут интересно, как его обвинители приходят из Иерусалима, они начинают вообще перестраивать всю эту систему. Они фактически говорят о том, что спор не между ними и Павлом, а между ними и римским тысяченачальником Лисием. Вот мы, говорит, хотели его взять, но, 7 стих, тысяченачальник Лисий придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Иными словами, мы хотели его наказать, а вот, причем 5-6 стих им вроде даже дает на это право, который отважился даже осквернить храм, вот и так далее. Они здесь говорят об этом. То есть мы хотели сделать с ним все по закону, да, ну вот умертвить его, убить его фактически. А Лисий нам помешал. Значит, они не несут римской власти подлинные ситуации, они не сообщают о подлинной ситуации. Они говорят, что это вот между нами и Лисием. А Лисий не пришел. Вот я думаю, что не пришел он не случайно, потому что есть римский принцип, да будет выслушана и другая сторона. Пока не пришел Лисий, судить Павла было нельзя. Соответственно, это все затянулось, это все отложилось. Вот Феликс такой периодически зовет Павла к себе. Значит, 2 года он находится в Кесарии, мы об этом с вами говорили. Вот. Тут еще один важный момент. Вот в самом начале этого пребывания Павла в Кесарии, 24-25 стихи. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой своей, иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде или праведности, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Вот, 2 года он это время найти не мог. Феликс тип был достаточно развратный. Значит, вот по поводу покаяния. Вы представляете, у вас рядом 2 года сам апостол Павел. И вы так и не нашли время. Вот хочется сказать: «Феликс, ты чё?» Но такова жизнь. Значит, у него лучший проповедник рядом, а он так и не находит время. Это по поводу того, что, да, конечно, мы призваны говорить истину, мы призваны говорить с убежденностью, но вы можете быть лучшим проповедником. И рядом с вами будет человек, который 2 года будет хотеть от вас всего лишь деньги, которые вы можете потратить, взятку, но не будет хотеть услышать Божье Слово. Это 24 глава. Дальше 25 глава. Прибывает Фест. Вот. И, значит, опять-таки разбор ситуации с Павлом. Этот узник. Причем Фест хочет подыграть иудеям, 25 глава, 9 стих. «Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: „Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» То есть я тебя буду судить, но суд будет в Иерусалиме, он будет там, рядом с ними. Павел сказал: „Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Он фактически сказал: «Я не пойду в Иерусалим, я хочу к Кесарю, я хочу в Рим». При этом мы с вами отлично помним, что он-то понимал, что он будет свидетельствовать властям. Вот. И вот как только он это сказал, нужно было ответить. Фест отвечает: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься». А вот дальше Павел попадает в очень интересную ситуацию. У него есть полная защита и от этих иудеев, которые пришли его обвинять, потому что он римский гражданин. Он потребовал суда. И от матросов, которые потом попробуют всех перебить, потому что там Господь его ведет. И от того же Ирода Агриппы II, потому что, и доктор Маги об этом говорил, в 26 главе это ведь не суд, В 26 главе это евангелизационная проповедь. У Ирода Агриппы II уже нет права судить Павла. Да у него и не было этого права. Он решает послушать. И вот Павел доносит Евангелие. Очень пышная проповедь, в смысле, очень пышное это окружение. Очень пышная вся вот эта история, все это очень пышно обставлено. И Павел, это, пожалуй, одна из самых личных проповедей, а то и самая личная проповедь апостола Павла. Я сначала сказал одна из, потому что подумал о посланиях. Но из проповеди, да, я думаю, что это самая личная проповедь Павла. Он рассказывает о своем пути. Он о Агриппе все предоставляет, представляет, как есть. И там звучит несколько важных мыслей. Я на некоторые из них обращу ваше внимание. 26 глава, 9 стих. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». Иными словами, я это ободрял, или я голосовал за это убийство. «И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной против них ярости. Преследовал даже и в чужих городах». Кстати, здесь мы узнаем даже больше, чем мы знали из 8 и 9 глав Деяний апостолов. Там таких подробностей не было. Здесь же он о Агриппе все это сообщает. «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий излучение, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто ты, Господи? Он сказал: я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Вот это поразительно. Во-первых, Павел будет постоянно потом говорить о благодати. Вы помните, друзья, что бывало с людьми в Ветхом Завете, которые хоть немного приступали Божие Слово? Ну вот, поправил человек ковчег, который транспортировали на тележке. Они должны были ее нести, они решили его везти, вместо того, чтобы нести. И он стал падать, его поправили, этот ковчег. Так смерть человеку была. Понимаете, вот настолько. А здесь Савл говорит: я вообще был против Христа. Я гнал Христа. И в этой ситуации Господь мне явил свою благодать. И второе, он говорит: ты понесешь Евангелие, ты понесешь слово язычникам. А удивительно. То есть язычники тоже будут спасаемы. Это не эксклюзивное Евангелие для евреев только. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Вот такая вот история. Он так эту историю пересказывает. А я все-таки еще прочитаю. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога...» Опять-таки, он не вспоминает здесь Лисия, хотя Господь, конечно, работал через Лисия. Он не вспоминает тех людей, которые предупредили тысяченачальника о заговоре. Но я думаю, он был благодарен этим людям. И все-таки он пишет, он говорит, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому, а дальше ключевое слово, и язычникам. И вот после этого Фест провозглашает: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до безумия, до сумасшествия». В чем сумасшествие? Да в том, что язычникам проповедь всей земле этого... Кстати, это было в Ветхом Завете, но они же об этом забыли. «Нет, достойнейший Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь», имеет он в виду Агриппу, конечно, Иродиагриппу. То есть он обращается к Фесту, говорит: «Фест, я тебе говорю», а потом так смотрит на Агриппу. «Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто». Дальше еще важная вещь. «Ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Вот это тот момент, когда Агриппа стоит перед выбором. Фест уже стоял перед выбором. Теперь Агриппа стоит перед выбором. Как он уходит от этого выбора? «А ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». А в некоторых других переводах: «Ты почти убедил меня сделаться христианином». А может быть, по-другому: «Ты совсем не убеждаешь меня». Тут можно по-разному понимать, по-разному переводить. Павел сказал, это очень личная фраза. Он говорит: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, а их много было, этих людей, сделались такими, как я, кроме этих уз». Он еще может шутить. Такими, как я, кроме уз. Вот таким образом закончилась эта история. А у них была возможность услышать. Они поняли одно, что не было ничего достойного смерти или уз. Но поскольку уже было вот это вот, была отправка в Рим, изменить этого уже нельзя. Не их власть это изменить. Павел должен будет отправиться в Рим. Павел должен будет свидетельствовать царям, свидетельствовать кесарю. Вот. И тем, кто при дворце служит, при дворце работает, тоже он свидетельствовал. Сильнейшая проповедь апостола Павла. Я не могу сказать, что покаяние нулевое. А вдруг Ирод Агриппа II где-то перед смертью покаялся? Я не знаю, Библия нам об этом не говорит. Но, смотрите, Павел бы мог сказать: что ж такое-то вообще? Феликс не покаялся, Фест не покаялся, Ирод Агриппа не покаялся. Как же это может быть? Но Павел честен и постоянен в том, чтобы нести Евангелие. Вот это то, ради чего он призван. Это то, ради чего мы с вами призваны. Ну, как-то так.
Ольга Каракчеева пишет: «Наше дело сеять, собирать и жать – это Божье дело». Как раз повторяю твои слова.
Абсолютно.
«И сеятели сеют, взращивает Господь», пишет Татьяна. И Татьяна также пишет: «Светлячки на всей земле, светлячки с большой буквы, и тогда не будет войн».
Они сейчас нужны. Сейчас люди, несущие свет Христов, особенно нужны. Тут, понимаешь, какая штука? Мы сегодня перейдем с вами тоже, или постараемся, по крайней мере, перейти к книге Иисуса Навина. И вот сравните Ветхий Завет, Новый Завет. Ветхий Завет, иудеи должны были овладеть землей, но для этого выселить и, в частности, перебить тоже тех, кто жил на этой земле. Об этом истреблении народов мы с вами будем говорить не далее, как в следующий раз. А в Новом же Завете у нас великое поручение: «Идите и научите все народы». не через войну, не через насаждение христианства, что в истории церкви, к сожалению, много раз бывало. И атеисты очень любят по этому поводу злорадствовать. А через проповедь Евангелия. Христианин не может возвеличивать никакую смерть, кроме смерти Иисуса Христа. Если мы начинаем возвеличивать любую другую смерть, мы отходим от христианства, мы отходим от Христа. И вот интересная история, 27 и начало 28 главы, когда Павел и его спутники на корабле, это большой корабль, однако, где заключенных перевозят, где, кстати, перевозят и продукты. Там мешки, там мешки с зерном перевозили, а матросы эти мешки стали сбрасывать, вот, чтобы облегчить корабль, чтобы сделать его легче. Вот. Но апостол Павел, когда корабль попадает в бурю, апостол Павел оказывается носителем жизни. 19 стих, а на третьем, 27 главы, а на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И понимаете, какая штука? Павел не говорит, пусть сдохнут все эти язычники, а мы все равно в раю будем. Вот он ведет себя принципиально иначе. 21 стих. «И как долго не ели». Они ели кто? Не ели и вот эти матросы тоже, и язычники тоже. «Как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы мы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Вау! Ты когда-нибудь, Алена, думала о каких-то аспектах своей жизни и своем служении таким образом, что вот Господь меня ведет, и вот этих людей Господь даровал. Кстати, самое интересное, что тюремщиков, получается, или охранников, которые на корабле были, получается, Бог Павлу тоже даровал? Да. Для того, чтобы довести его до Рима. Для того, чтобы исполнилась Божья власть, Божий план исполнился в его жизни. А дальше он говорит им, посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Значит, выброси, да? В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Удивительно, это напряженнейшая история. Вот. А дальше доктор Маги очень четко напоминает нам одну, показывает одну вещь, 29 стих. «Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа». То есть они решили, что все, корабль затонул, можно разбежаться. Скорее всего, большая часть этих корабельщиков была рабами. Они хотели просто разбежаться. Интересно, что останавливает всю эту ситуацию Павел. Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». То есть все. Все будут на этом корабле. Тогда воины отсекли веревку у лодки, и она упала. Удивительно, капитаном корабля оказывается Павел. А через Павла работает сам Бог. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Во как он может говорить. И он говорит так, потому что сам Господь с ним работает. А дальше он чуть ли не хлебопреломление с ними совершает. Хотя, конечно, нет, потому что, наверное, в себе-то он совершает, но они-то не могут, они же не знают Христа. Сказав это, и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. И вот мы узнаем вот это самое число людей на корабле. Было же всех на корабле 276 душ. Большой такой кораблик, да? Вот они попадают на Мальту. И здесь их встречают радушно. Ситуация на Мальте тоже разворачивается. Я сейчас в это не буду уходить, потому что просто скажу, что апостольский дар Павла проявляется и здесь. Господь действует с ним. Господь действует через него. Вот. 13-й... Нет, давайте не 13-й. 17-й стих 28 главы. Через три дня Павел... Нет, все-таки 16-й. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику». Да, мы говорили, что там и другие судники, что другие узники были тоже. «А Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев». А дальше будет очень важное место. Послушайте, пожалуйста. «Когда они сошлись, говорил им: мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. А по этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Значит, он говорит об этом не христианской общине, он говорит об этом иудейской общине. И вот интересная реакция иудейской общины. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Слушайте, значит, вы помните 17, 18, 19 главы Деяний апостолов? Иудеи идут за Павлом по пятам. То есть, куда он приходит, он там какое-то время проповедует, там приходят иудеи, Фессалоники, Верии и так далее. Почему они от него отстали? Вот это факт, вот это утверждение здесь, да, мы ни писем не получали, ничего. Я предполагаю, я не одинок в этом предположении, что в какой-то момент иудейские лидеры в Иерусалиме решили, что все, с Павлом кончено, что вопросов больше нет. Сгниет он там у этих римлян, и волноваться по этому поводу не надо. Иудейские лидеры думали, что вот эту заразу, как они считали, апостола Павла, его учение, они уже победили, или римляне это победили. Они даже не удосужились, они, вообще интересно, они предают Павла римской власти, они знают, что Павел потребует суда кесаря, но в Рим об этом даже письма не пишут. Римским евреям они об этом ничего не говорят, о них не предупреждают. Это абсолютный отход от того, как они раньше поступали. Предполагается, что они не верили, что Павел доберется до Рима. Предполагается, что они считали, что все точно, туда-то Павел не попадет. А Господь его сохранил, а Господь его вел. В Впрочем, желательно нам услышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Вот интересная история, да, тоже. Они не знают. Слушайте, вы можете себе представить такого христианина, который знает про христианство, но не знает про Павла? Они не были христианами, они знали про христианство, потому что спорят, они не знали про Павла. Значит, не хватило иерусалимским лидерам ревности по Боге отцов, чтобы хоть письмишко еврейской общине в Рим написать. Кстати, он ведь встречался и с христианской общиной, он служил христианской общине. И эта христианская община умножалась, потому что мы читаем в 24 стихе, одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, а не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Вот этим он их добил окончательно, он прав. Он говорил об этом со скорбью в сердце, конечно. Вспомните послание к римлянам, которое он еще раньше написал. Он все собирался прийти в Рим. Господь его привел таким образом. Вот, и 9, 10, 11 главы послания к римлянам об этом. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. А дальше самые последние стихи. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему». Соответственно, римская церковь там была, он служил римской церкви, да, очевидно, 31 стих. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Сколько он там жил-то? 2 года? Медленная римская бюрократия. Ну и хорошо, что она медленная. Римляне получили учение апостола Павла. Римляне получили евангельскую проповедь.
И... Я думаю, что это просто была воля Божия.
Да, конечно, да, конечно.
Когда, ну, он же понимал, что он находится в воле Божией, когда Бог его вел, естественно, все обстоятельства складывались таким образом, что у него была возможность благовествовать.
Да, конечно. И вот так Евангелие захватывает земли. В Ветхом Завете израильтяне должны были захватывать землю оружием. В Новом Завете мы, христиане, призваны захватывать землю Евангелием, захватывать землю проповедью, захватывать землю миссионерским служением. Ни оружием, ни ракетами, ни дронами, ни убийством, ни кровью, ни разрушением. Евангелием Иисуса Христа. Он умер, и он воскрес. Мы не имеем права нести смерть. Мы несем воскресение Иисуса Христа. Давай помолимся о том, чтобы Господь сопровождал нас на этом пути евангельской проповеди. Помолишься?
Да, конечно. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, превозносим Тебя за эту возможность познавать Тебя. И благодарим Тебя за то, что Ты можешь использовать нас, можешь нести свою благую весть через нас, через нашу жизнь, Господи. Просим Тебя, благослови нас, укрепи нас. Даже если мы проходим через какие-то бури, через какие-то страдания, мы все равно находимся в воле Твоей. И помоги, Господь, через все эти бури, через все страдания нести Тебя, нести Твой свет и быть солью для этой земли, быть светом для этой земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Господи, тьма сгущается, но... Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Дай нам нести Твой свет. Во имя Твое мы молимся. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.